говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Композитор Гия Кончели о российском вторжении в Грузию. Реформа законов о выборах в европейских странах. И привлекательны ли для детей современные детские книги? Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. События в Грузии повлекли за собой не только политический и экономический кризис. Помимо гибели людей, одним из, может быть, самых серьезных в долгосрочной перспективе последствий войны стал разрыв многолетних культурных связей тех, кого мы привыкли считать символами русско-грузинской культуры. С композитором Гией Александровичем Кончели в Антверпене побеседовала Софья Корниенко.
Из аннотации к музыкальному посвящению Валерию Гергиеву в день его 50-летия. «Дорогой Валерий, мои с тобой творческие и человеческие взаимоотношения, длящиеся многие годы, вселяют в меня надежду, что присущая тебе мощная энергетика, распространяясь во все точки земного шара, бумерангом возвратится в тот символический круг, который Бертольд Брехт называл «кавказским меловым кругом». Сочинение же, посвященное тебе, я назвал осетинским словом «уарзон», который в переводе на русский означает «любовь». При написании этого слова латиницей неожиданно выявилось, что звучание его на английском языке соответствует военной зоне «war zone». И, к сожалению, в этой транскрипции это слово реально отражает события на Кавказе. Известно, что от любви до возникновения военной зоны достаточен один необдуманный шаг. Путь же назад от военной зоны до любви долог и труден. Обнимаю, твой Гия Кончели. Май 2003 года. Вы предчувствовали, что что-то начнется?
Нет, такого я не предчувствовал. Для меня то, что произошло, приблизительно равно тому, что произошло 11 сентября в Нью-Йорке. Я не мог себе этого представить. Я не мог себе представить, что мою страну оккупирует российская армия. Как я мог это себе представить? Поскольку у меня там были два моих внука, я очень переживал за них. Но дело в том, что несколько раз как-то появлялось желание их вернуть сюда. Они сейчас живут в Германии и уехали в Грузию на каникулы. И когда этого не произошло, и когда они остались потому, что им там хорошо.
Сколько им лет?
7 и 13. А сейчас там еще моя внучка, но она совсем маленькая, она еще ничего не понимает. И то, что вот в самые тяжелые дни они были в Грузии, я даже как-то горжусь этим, мне это очень приятно. Они были в окрестностях Тбилиси, и вы знаете, что у нас сжигали лесные массивы.
Боржомские.
Да, этот заповедник почти уже уничтожен. И не только Боржомские, много лесных массивов. И там, где они находились, в окрестностях Тбилиси, туда тоже сбросили какие-то зажигательные снаряды. Но они вот в это время, насколько я знаю, приехали в город на несколько дней, а потом опять поднялись туда. Вы знаете, что вот люди, которые хотели покончить с президентом Саакашвили раз и навсегда, они, кроме того, что они во многом просчитались, они просчитались и в этом. Если у него была какая-то оппозиция, если было какое-то недовольство им, сейчас... Во всяком случае, надолго все сплотились. Сейчас по-другому и не может быть. Когда говорили о том, что железную дорогу в Абхазии приводят в порядок для того, чтобы по ней потом двинулись бы нагруженные танками составы, так, откровенно говоря, я все-таки в это не верил. С другой стороны, сейчас я наблюдаю совсем другое. А вот то, что я наблюдал, так называемые российские миротворцы, которые на протяжении 16 лет были не разводящей стороной, а одной из сторон. Это абсолютно явно ощущалось. Я всегда считал, что мы допустили огромную ошибку, когда всенародно избранный первый грузинский президент, мне даже не хочется его фамилию произносить, подняв кулак, упразднил Южно-Осетинскую автономную область. И это закончилось резнёй. Для меня это была трагедия. Я тогда прекрасно понимал, что это приведет к чему-то очень плохому. Я никогда не оправдывал решение грузинского руководства послать какие-то отряды в Абхазию, итогом чего явилось то, что около 300 тысяч жителей грузин Абхазии сейчас являются беженцами. И вот тогда заразилась какая-то вражда абхазского простого народа к нам. Я не говорю о лидерах, потому что лидеры всегда являются в какой-то мере националистами. Именно лидеры подстрекают к трагедиям. А то, что происходило в Южной Осетии, это вообще было мне непонятно, потому что, может быть, исторические были какие-то склоки, но я и сегодня считаю, что, может быть, самый близкий нам народ – это осетины. Когда мы начинаем доказывать, кто прав исторически, к общему знаменателю почти невозможно прийти. Просто, ну, существуют какие-то исторические памятники, какие-то церкви, монастыри, которые были построены много веков тому назад. И говорить о том, что это не грузинская земля, мне это немножко странно слышать, но я ведь говорю, я не хочу на эту тему говорить, потому что это ни к чему не приведет.
К сожалению, это используется в качестве аргумента людьми, которые выступают за конфликт.
Знаете, надо вспомнить слова Ромена Ролана, мне очень нравится это высказывание. Правда у всех одна и та же, но у всякого народа есть своя особая ложь, которую он именует своими идеалами. Вот идеалами абхазских руководителей является то, что это не грузинская земля. И здесь я не могу этому противостоять, потому что это просто глупость.
А сейчас, когда здесь дома вы следите за всеми этими событиями, находясь в Антверпене, то вы испытываете желание туда поехать или наоборот, вы рады, что вы сейчас не там и что вас Бог избавил от того, чтобы быть свидетелем лично всего, что происходит?
Вы знаете, если бы я чувствовал бы, что моим приездом куда-либо я смог бы что-то исправить, конечно, я поехал бы. Я не помню точно, в каком году, по-моему, в 93-м году после войны в Абхазии написал произведение, которое в первый раз было исполнено в Саарбрюкене, и назвал это произведение «Wingless», «Бескрылые», и посвятил его тем молодым грузинам и абхазам, которые погибли во время этой войны. И я ничего странного не нахожу в том, что мой друг Валерий Гергиев приехал со своим оркестром в Цхинвали и провел там концерт. Единственное, что меня немножко покоробило, это Я как-то считаю, что Гергиев – личность такого масштаба и музыкант такого масштаба, и друг очень многих грузин, такой близкий и так много сделавших для грузин, что должен был посвятить исполнение Шостаковича и Чайковского погибшим и осетинам, и грузинам. Вот это меня как-то немножко озадачило. У меня сейчас, кстати, предвидится очень интересный концерт в Тбилиси, в Цинандали, это в Кахетии, куда приедет Гидон Кремер с Кремератой Балтикой.
Когда это будет?
Это будет 8 октября. А кроме этого, в театре Руставели начинаются юбилейные дни Стурова, которому исполнилось 31 июля 70 лет. Я бы очень хотел надеяться, что кто-то приедет и из России, потому что Роберт Стурова, кстати, вместе со мной осуществил несколько спектаклей. У него есть много друзей. Я не знаю, звонил ли ему кто-нибудь, но мои друзья мне не звонили. И для меня это очень-очень... Я это воспринял очень болезненно.
Из России?
Да. Они, видимо, оказались, вот как во времена моей молодости были верные ленинцы, сейчас они оказались все верными путинцами. Что ж поделаешь? Я не знаю, вы знаете, я очень часто вспоминаю слова почитаемого мною и любимого мною Андрея Битова, что народ, который дал миру величайшую культуру, не смог стать цивилизованным народом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». Всю первую половину часа беседа с композитором Гией Кончелли, которую ведет наш корреспондент в Бенилюксе Софья Корниенко.
Если уж мы упомянули Андрея Битова, то давайте упомянем и его участие в пресловутом письме, в котором участвовал Гергиев совсем недавно, в котором Грузия была названа пешкой в игре Соединенных Штатов, и, в общем, даже не хочется цитировать это письмо, которая, на мой взгляд, является пропагандистской листовкой.
Вы знаете, я, ну, конечно, мне было очень приятно узнать о опровержении Андреем Битовым того, что он знал этот текст. Я вам еще больше скажу. Я и сегодня верю, что и Гергиев не читал эту фальшивку, под которой подписывался. И Башмет не читал эту фальшивку.
А вы не пробовали спросить у Гергиева? Вы с ним не общались с тех пор?
Нет, я с ним в последнее время не общался.
Не собираетесь?
Я общался по телефону с Башметом, который сразу же после начала этих событий мне звонил. Но это письмо появилось намного позже. После этого я не общался.
Но у вас и нет желания ему позвонить и спросить прямо? Гергиева, я имею в виду.
Вы знаете, я всегда считал, что Валерий Гергиев является той личностью, который мог утихомирить то, что происходило в Цхинвале. Я даже его просил приехать туда с оркестром и пригласить солистом его друга, замечательного грузинского пианиста Лексо Торадзе. Я даже предлагал еще при жизни моего Джансуа Кахидзе устроить совместный концерт Гергиеву и Кахидзе в Цхинвале. Но это все имело бы положительный итог в том случае, если бы это нужно было бы кукловодам. А когда это кукловодам не нужно, может быть, и прав был Гергиев, когда от этого отказывался. Это бы ничего не дало.
Почему
у меня нет желания сейчас позвонить Гергиеву? Потому что мы не сможем сегодня прийти к общему знаменателю. Должно пройти какое-то время. Если бы он знал бы по дням, что происходило в первых числах августа. Он этого не знает.
Может быть, вы бы ему объяснили?
Если даже я ему постараюсь об этом рассказать, он, наверное, подумает, что я под воздействием грузинской пропаганды. Вы знаете, когда происходит такая трагедия, когда и с одной, и с другой стороны есть жертвы, немножко трудно говорить на эту тему, пока не пройдет какое-то время. Начнут работать какие-то комиссии, и были произведены какие-то аэрофотосъемки. Вот, может быть, можно будет, начиная с первых чисел августа, установить, вот чем было вызвано то, что грузины начали стрелять там по Рокскому перевалу. Вот это надо установить. Я абсолютно убежден, что Россия постарается замести все следы, но все равно это будет известно. Все равно это будет известно. Я абсолютно убежден в том, что те осетины, которые вернулись в Цхинвали, и которые увидят, что уже не существует этих грузинских сел, и не существует ни одного дома, я думаю, у них это восторг не вызовет, потому что они жили с этими грузинами.
Вы говорите, что надо подождать, но у меня вот на протяжении этих событий, на протяжении всего августа, иногда возникало ощущение, что мы стоим вообще на пороге конфликта, в который будет вовлечено гораздо больше стран. Мне это как раз казалось, что чрезвычайно важно людям, к которым прислушаются массы, извините меня за это выражение, как раз вмешаться, выступить, сделать как можно больше, сказать это со сцены, с концертной, на страницах каких-то изданий, то есть не ждать.
Было бы замечательно, если бы с таким вопросом могли бы обратиться к Гергиеву. На протяжении всех этих дней я очень часто его вспоминал и очень много думал о нем. И я убежден, что он вспоминал меня. И думал обо мне, и не только обо мне, о тех своих грузинских друзьях, которые у него в большом количестве. Самая большая трагедия для меня – это то, что сейчас я даже не думаю, я даже не могу себе представить, сколько должно пройти времени, чтобы возникло бы доверие между народами России и Грузии. А несмотря на все те неприятности, которые между нами происходили за последние годы, любовь между нами существовала. Вот сейчас, когда это произошло, очень трудно представить себе какое-то сближение.
Но у вас не возникает желания, вот, например, поехать в Россию, где вы очень известны, и как-то обратиться к российскому народу?
Нет, такого желания у меня нет. Вы знаете, что я человек довольно преклонного возраста, и я уже понял, что, видимо, при своей жизни я уже в Россию не поеду.
Да вы что, правда?
Правда.
Это для меня
правда. Я туда не
шок.
Поеду.
Именно вот после этого всего.
Я не поеду туда, где я любил бывать больше, чем в любой другой стране, потому что вся моя жизнь связана с какими-то радостями, которые происходили в России. Я не буду сейчас перечислять всех крупных дирижеров, все мои премьеры, премьеры всех моих симфоний и так далее, и так далее, и так далее. Но сейчас я туда поехать не смогу.
Но там ведь есть много очень людей, которым точно так же, как и мне, очень стыдно. И они бы, я думаю, очень хотели вас видеть.
Вы знаете, я не могу себя заставить это сделать, потому что то, что произошло, я ведь вам сказал, что для меня это равносильно 11 сентябрю. Я не мог себе это представить. Могу приехать туда, потому что очень близкие мне люди поверили в эту пропаганду. И мне это очень неприятно. Но отношение мое осталось таким же, каким было к людям, потому что эти люди невиновны, я все время повторяю. Если бы эти люди могли бы что-то решать, все было бы в порядке. Ведь у меня перед глазами вот эти кадры, когда начали выселять из Москвы грузин, и как их перевозили как скот, когда этот огромный какой-то самолет МЧС остановился, когда открыли эту заднюю часть, кстати, из которых обычно выползают танки. Вот оттуда вышли люди, которые 2 с чем-то часа стояли, потому что там даже сидения не было. Вот как коров перевозят, так депортировали грузин из Москвы. И несмотря на это, все равно отношения между простыми людьми оставались нормальными. Они и сейчас нормальные, и они и будут нормальные. обязательно будут нормальные. Но просто должно пройти время. Должно пройти время, и мне кажется, что должно что-то измениться в России. Разве когда-нибудь не настанет время, когда Россия станет на путь цивилизованного быта?
Была же какая-то особенная роль в советское время у Тбилиси для композиторов, или я ошибаюсь, что там было как-то посвободнее?
Вы знаете, что Тбилиси было посвободнее, я думаю, с пушкинских времен, всем тем великим людям, которые туда приезжали и там жили. Я не буду их перечислять. Хотелось бы, ну, вспомнить какие-то последние фамилии тех гениальных людей, которые без Тбилиси жить не могли. Ну, например, Пастернак.
Что бы он сейчас сказал, как вы думаете?
А вы знаете, что я очень часто думаю, что когда я увидел то, что произошло, когда я это почувствовал, я подумал о том, что какое счастье, что очень многие этого не дождались и ушли из жизни раньше. Я думаю, что вот в этом ряду Борис Леонидович Пастернак. Никто из них, наверное, такого представить себе не мог. Но это и нормально. Пастернак не может себе представить то, что может себе представить Владимир Владимирович.
Александровичем Кончели беседовала Софья Корниенко. В программе прозвучали фрагменты произведения Кончели «Warzone», посвященного Валерию Гергиеву. Говорит Радио Свобода. В эфире аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Мы продолжим после объявлений и краткого выпуска новостей часа.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Я рассказываю о книгах, которые рекомендую прочитать. Борис Парамонов продолжает цикл эссе «Русские вопросы». Дмитрий Савицкий представляет «Джаз на свободе».
Каждую среду в 9 часов вечера. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Тбилиси считает установление России дипломатических отношений с Абхазией и Южной Осетией продолжением оккупации. Об этом заявила министр иностранных дел Грузии Эка Кешалашвили. Министр обороны России Анатолий Сердюков заявил во вторник, что Россия планирует разместить на территории Абхазии и Южной Осетии 7600 военнослужащих. Российские войска начинают свертывать контрольно-пропускные пункты в буферных зонах на территории Грузии. Об этом сообщил Интерфаксу заместитель начальника Генштаба России генерал Анатолий Наговицын. Во Владикавказе в результате нападения убит милиционер, еще один ранен. Следствие по делу генерала госнаркоконтроля Александра Бульбова близко к завершению, и, вероятнее всего, в ноябре стороны начнут знакомиться с материалами дела. Об этом заявила руководитель следственной группы Елена Федулова. Президент Украины Виктор Ющенко убежден, что Киев до конца 2009 года подпишет с Евросоюзом соглашение об ассоциации. Евросоюз готов также начать переговоры с Украиной о безвизовом режиме. Президент США Джордж Буш объявил о сокращении войск США в Ираке и увеличении сил в Афганистане. К февралю 2009 года Ирак покинут 8 тысяч американских военных. В то же время американская группировка в Афганистане будет увеличена на 4,5 тысячи военнослужащих. Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ намерено укреплять сотрудничество с Россией, заявил его новый директор Янаш Ленарчич на встрече с главой Центра избиркома Владимиром Чуровым. Северная Корея отмечает сегодня 60-летие государства. Наблюдатели обращают внимание на то, что на военном параде по случаю юбилея не присутствовал руководитель страны Ким Чен Ир. Вы слушали краткую сводку новостей.
Радио «Свобода». У микрофона Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время и мир». Далее в выпуске. Реформа законов о выборах в европейских странах. И привлекательны ли для детей современные детские книги. Политические системы европейских государств, за исключением Великобритании, отличаются, как правило, большим количеством мелких партий, движений и блоков, участвующих в выборах. Поэтому и правительства обычно оказываются коалиционными. В некоторых странах такое положение ведет к частому чередованию правительственных кабинетов. Рекордсменом в этой области, конечно, является Италия. Но подобное явление в последнее время можно наблюдать и в других государствах. В Бельгии, к примеру, правительственный кризис длится уже год с лишним. Нестабильны кабинеты министров в Голландии, странах Балтии, Центральной Европы. Многие из них пытаются решить ситуацию с помощью изменения избирательного законодательства. Подробнее об этом мой коллега Ефим Фиштейн.
Правительство Чехии решило внести серьезные изменения в избирательное законодательство страны. Это не первая попытка. Еще 9 лет назад, во времена так называемого оппозиционного договора, разделившего власть между правящими социал-демократами и оппозиционными гражданскими демократами, обе крупные партии попытались изменить закон таким образом, чтобы в нем перевесил мажоритарный принцип, и мелкие политические субъекты перестали, что называется, путаться под ногами у главных соперников. Тогдашний президент Вацлав Гавел, сторонник и покровитель мелких центристских группировок, обжаловал законопроект, и Конституционный суд признал его правоту. Нынче у власти находится гражданская демократическая партия, и именно она стала инициатором законодательных перемен. Но вот парадокс. Теперь уже она отстаивает право мелких партий на существование. Чем вызвана необходимость менять закон? Не политической ли конъюнктурой? Естественно было спросить у министра юстиции Чехии доктора Иржи Поспешила, кстати, разработчика законопроекта.
Целью разработанных поправок было устранение дефектов нынешнего закона, который, на наш взгляд, является несправедливым, так как ставит в неравное положение мелкие парламентские партии. Малым парламентским партиям приходится собрать на выборах гораздо больше голосов для получения одного депутатского мандата, чем крупным. Это нарушает принцип справедливости и равенства. В идеале система должна быть отлажена таким образом, чтобы для всех политических субъектов на один мандат приходилось примерно одинаковое количество голосов избирателей. Поправка к закону преследует две цели, причем обе имеют для нас одинаковую важность. Я уже назвал одну из них – это восстановление принципа справедливости по отношению к малым партиям. Не менее важна и другая задача – создать условия для формирования правительств большинства и снизить тем самым вероятность политического пата, вроде того, который сложился в результате последних парламентских выборов.
Названная проблема характерна не только для Чехии. Наверное, при разработке поправки учитывался опыт других государств Европы. Каких же? Спросил я у министра юстиции Чехии Иржи Поспешила.
Министерство юстиции наняло команду экспертов, специализирующихся на избирательном законодательстве. Они сделали сравнительный анализ всех существующих выборных систем европейских государств. В результате были использованы элементы законодательства Греции, Шотландии и Голландии. Во всех этих странах пропорциональный принцип дополнен так называемым поощрительным бонусом для победителя.
Подобный бонус для победителя в Италии был введен еще года три назад. Смыслом поправки было изменить ситуацию, при которой в послевоенный период в Италии наблюдалась такая правительственная чехарда, что на один кабинет в среднем приходилось менее года. Как зарекомендовал себя этот бонус в Италии? Мнение чешского министра юстиции Иржи Поспешила.
В целом в Италии введение бонуса для победителя дало положительные результаты. Но надо подчеркнуть, что бонус по-итальянски для Чешской Республики не подходит. Там победитель поощряется слишком радикальной надбавкой. Тот, кто побеждает на выборах, автоматически получает более половины мест в парламенте. В нашей палате представителей 200 мандатов. Это означает, что бонус по-итальянски обеспечил бы победителю в любом случае минимально 101 мандат. назад. Нам представляется, что такая система противоречила бы не только Конституции, но и принципу пропорционального представительства. Скорее всего, Конституционный суд такую поправку все равно бы отменил. Иными словами, сам подход итальянцев к проблеме может служить для нас примером, но с учетом особенностей нашей Конституции мы не можем перенять его в чистом виде.
Уже было сказано, что на стороне нынешнего правительства Чехии лишь незначительное парламентское большинство. Без перебежчиков из оппозиционного лагеря правительство вообще не могло бы работать. Каковы шансы на то, что поправки к избирательному закону будут одобрены парламентом? Мнение министра юстиции Иржи Поспешила.
В настоящий момент это невозможно с уверенностью предсказать. Важно, чтобы три партии правящей коалиции договорились и приняли один из вариантов поправки. Есть три варианта, и каждая из трех партий отдает предпочтение тому варианту, который ей представляется более выгодным. Я остаюсь оптимистом и верю, что в конце концов коалиции удастся прийти к общему знаменателю и представить в парламент единый согласованный законопроект. Если этого удастся добиться, думается, что у нового закона будут неплохие шансы на принятие.
Такова позиция министра юстиции Чешской Республики Иржи Поспешила. В его ответах уже прозвучала мысль о том, что Италия, одной из первых, ввела так называемый «бонус для победителя», ставший источником вдохновения и для законодателей других стран. Я позвонил нашему корреспонденту в Италии Джованни Бенси и спросил его, как проявил себя этот элемент избирательной системы, введенный еще года три назад.
Избирательная реформа в свое время способствовала стабилизации политической системы. В Италии действует двухпалатная система. Парламент состоит из палат депутатов и сената. Новая система преследует цель поощрять образование коалиции и исключить из парламента маленькие партии. В правительстве Проди, в прежнем правительстве Проди, для которого действовали отчасти другие правила, был десяток партий. В парламенте около 20 партий. А после реформы на выборах последних, на которых выиграл Берлускони, в парламент вошли правительственная коалиция «Дом свобод» из трех партий, оппозиционная коалиция «Демократическая партия» с двумя участниками и оппозиционный же «Демократическо-христианский союз». Всего три партии, возможно, четыре, если от «Демократической партии», как многие предполагают, отколется партия «Италия ценностей». Все другие партии, практически все крайне левые, или коммунистические, или неокоммунистические, не преодолели заградительного барьера. Вот раньше действовала мажоритарная система с одномандатными округами. Теперь действует пропорциональная система, в которую встроены бонус большинства и заградительный вопрос. Но что такое бонус большинства? Вот в Палате депутатов 630 членов, в Сенате 315. Согласно новой системе, в Палате депутатов коалиция-победительница, получившая относительное большинство голосов, получает автоматически 340 мест, 54% от мест в палате, что создает возможность сформировать стабильное правительство. Абсолютное большинство – 316 депутатов. Таким образом, правительство может рассчитывать как минимум на перевес в 24 депутата. В Сенате действует та же система, осложненная тем, что бонус подсчитывается в зависимости от результата выборов на региональной основе. Еще есть заградительный барьер или процентная норма. Ну, это довольно сложное в Италии по сравнению с другими странами. Чтобы войти в палату депутатов, коалиция должна получить не менее 10% голосов. Партия, состоящая членом коалиции, 2%, а партия, участвующая в выборах, 1% – 4%. В Сенате другие расчеты. 20% для коалиции, 8% для партий-одиночек, 3% для отдельных участников коалиции. До выборов партии и коалиции должны заранее представить программу и назвать своего кандидата в премьеры. Главный недостаток системы – закон, разработанный депутатом из Лиги Севера Роберто Кальдероли, предусматривает заблокированные списки. Кандидаты выдвигаются руководством соответствующих партий, и избиратели не могут отдавать предпочтение тому или другому кандидату. Это ограничивает возможность избирателей определить свое парламентское представительство.
Судя по описанию Джованни Бенси, итальянская избирательная система действительно не так проста, чтобы ее можно было позаимствовать целиком, без существенной переработки. Но в беседе с чешским министром юстиции мы слышали, что чешские разработчики поправок воспользовались в качестве примера законами Шотландии. Это любопытно, так как Шотландия ведь является составной частью Соединенного Королевства. Чем же отличается ее система от той, что принята, скажем, в Великобритании в целом? Послушаем нашего корреспондента в Британии Елену Воронцову.
Парламент Шотландии в нынешнем виде сравнительно молодое образование. Он был воссоздан в 1999 году. Сам факт существования парламента, решающего вопросы части государства, уже имеющего собственный центральный парламент, явление нетипичное для европейской политической традиции. В других частях Соединенного Королевства также есть свои органы власти. Валлийская ассамблея в Уэльсе и официально открытый в мае этого года, но так и не приступивший к работе из-за разногласий старинных противников, парламент в Стормонте в Северной Ирландии. Однако в Англии собственный парламент отсутствует, и решения, связанные с этой частью страны, принимаются в относящемся ко всему Соединенному Королевству Вестминстере. Шотландия с населением около 5 миллионов человек разделена на 73 избирательные округа, до недавнего времени совпадавшие по границам с избирательными округами Соединенного Королевства. 73 депутата, принадлежащие к одной из партий или независимые, избираются в парламент в Эдинбурге по одномандатным округам по большинству голосов. Таким же образом избираются и члены парламента Соединенного Королевства. Кроме того, Шотландия официально состоит из 8 многомандатных регионов, и в каждом из них выбирают по 7 региональных членов парламента. Шотландия была одним из первых мест в стране, где появилась эта смешанная избирательная система. В процессе выборов избиратели отдают 2 голоса. Один за депутата своего округа и второй за одну из партий или независимого кандидата из своего региона. То есть в выборах депутатов из многомандатных регионов избиратели голосуют за партию. В этой части выборов количество кресел определяется при помощи достаточно сложной формулы. Число голосов, полученных партией или независимым кандидатом в региональных выборах, делится на число голосов, полученное каждой партией в выборах по одномандатным округам, плюс один. Один добавляется для того, чтобы партии, не получившие голосов на выборах по одномандатным округам, могли участвовать в распределении кресел, выделенных многомандатным регионам. Депутат от той партии, которая получила наивысший результат, занимает место в парламенте. Шотландский парламент, независимо от Вестминстера, решает вопросы здравоохранения, образования, местного администрирования, социального обеспечения и некоторые другие, такие как туризм. В Шотландии живет около 8% населения всей страны, и это число все снижается за счет уменьшения рождаемости и тенденции к переселению на юг острова за лучшими условиями работы. При этом из Шотландии, как и из всех остальных частей государства, посылаются депутаты в центральный парламент в Вестминстере. В Англии давно звучат голоса недовольных количеством шотландцев, принимающих решения, затрагивающие все государство. Есть и мнение о необходимости создания английского парламента. Создание парламента в Эдинбурге на юге острова было воспринято неоднозначно. Ведь считается, что при присоединении Шотландии 300 лет назад слились и два парламента, так что можно сказать, что в Вестминстере всегда была и шотландская часть. В Шотландии же все еще можно сделать политическую карьеру на идее отделения от Великобритании. На последних выборах партия националистов получила большинство мест, опередив лейбористов на одно кресло. Для Радио Свобода из Лондона Елена Воронцова.
Нет сомнения в том, что поиск оптимальной избирательной системы, которая обеспечила бы стабильность европейских правительств, будет продолжен.
О попытках реформы избирательной системы в Европе рассказывал Ефим Фиштейн. Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Время и мир», аналитический журнал. Сколько читают современные дети? Ну, сколько бы ни читали, родителям все равно кажется, что мало. Но если говорить серьезно, то телевизор и интернет на самом деле зачастую вытесняют книгу из детской жизни. Но как сделана сегодня книга для детей? Способна ли она по-настоящему привлечь ребенка? Над темой работала Татьяна Вольская.
Я думаю, это некоторое лукавство рассуждать о том, читают или не читают сегодня наши дети. Наверное, правильнее будет говорить о том, читают ли родители своим маленьким детям. Вот Людмила Николаевна. Она больше 10 лет работает няней и говорит, что из множества ее подопечных детей мало кому читали.
Ну, по моим наблюдениям, больше всего смотрят мультфильмы. Читать очень мало любят.
Вы как-то пытались вот им предлагать книжки сами по вашей инициативе?
Ну, конечно, предлагала разные книги почитать. Но, конечно, это мизер интереса. Больше все равно захватывают детей вот эти мультики.
У вас есть какие-то соображения, почему так происходит?
Ну, это зависит больше всего от семьи, от желания родителей. Я своим детям начала читать очень-очень рано. Ага. С годиком даже.
Родителям ваших питомцев как-то вы пытались сказать, что, ну, может быть, немножко поменьше мультфильмов, может быть, постарайтесь почитать ребенку?
Конечно, я пыталась объяснить родителям, что ребенку нужно как можно больше показывать вот детские книжечки, разные интересные иллюстрации, читать стихи, учить с ними наизусть стихи. Ну, это мало кем воспринималось. В основном родители молодые все заняты, и легче включить какой-то мультик.
Это ведь сначала мама усядется с малышом на диване, раскроет книжку, обсудит, не торопясь, картинки, почитает выразительно, да не один раз, а изо дня в день, да по много раз одну и ту же любимую сказку, а уж потом услышит нечто вроде этого.
Маленькие дети, ни за что на свете, не ходите в Африку гулять. В Африке акулы, в Африке гориллы, в Африке большие злые крокодилы будут вас кусать, бить и обижать. Не ходите, дети, в Африку гулять.
Иллюстрации загляденья. Бармалей страшный, а жуть. Нос крючком, усы торчком, нож сверкает, глаза выпучены, дитя в восторге. А другое издание возьмешь, все как-то размыто, никаких подробностей, деталей, одни цветовые пятна, никакой информации. Помню, я как-то поспорила с одной художницей, иллюстрировавшей книжки в ультрасовременной манере. Она меня пыталась убедить, что ребенку важна схема, узнаваемый знак, а не подробная картинка. А я ее убеждала, что с детства помню мельчайшие детали в картинках, которые были в моих детских книжках. Она считала, что елка в виде грубого зеленого треугольника – это лучшее, что может быть в детской книжке. Я мечтала, чтобы на елке были иголки и шишки, а под елкой – зайчики. Каждый остался при своем. Но дело ведь не только в манере художника. Тут много всего. Зайчик, например, может быть фиолетовым или розовым. Людмила Николаевна тоже возмущается этому обстоятельству.
Когда в книгах вот смотришь иллюстрации, действительно, там какие-то малиновые зайчики или там голубые зайчики, ну, приходится ребенку, конечно, говорить, что это в сказках такие бывают. Приходится говорить, что художник действительно или забыл, или перепутал. Была целая серия вот этого «Волшебник изумрудного города». То ли их 6 или 7 книг. И вот первая книга. Я запомнила, что там иллюстрации у нас только интересные. И потом я видела уже другие вот разные книги. Там совсем другие иллюстрации. Совсем уже вот не такое впечатление. Они какие-то облегченные. Многие родители для своих детей, вот когда сами они читали все это и запомнили, они сейчас ищут те книги, которые им читали.
Мне кажется, например, что сказочные герои – это очень серьезно. На них стоит мир. И если выбивать эту опору из-под ног, то мир ребенка пошатнется. Да, детская книжная иллюстрация – это беда, считает и автор многих детских поэтических книг Михаил Яснов.
Для того, чтобы издавать хорошо иллюстрированную книгу, издательство должно вкладывать в нее деньги. Денег этих, как правило, нет. Значит, пользуются суррогатом, пользуются какими-то мультяшными приемами, то, что можно сделать быстро и недорого. В результате мы имеем вот этот бесконечный перечень чудовищ, чудиков, каких-то слащавых картинок и так далее.
Почему так происходит, размышляет поэт и издатель Наталья Соколовская.
Наверное, это влияние комиксов, эстетики комикса, мне так кажется. То есть издатель из нее максимально для себя выгоду извлекает. Это модно, значит, это покупается.
Я пользуюсь, например, книжкой госиздата 35-го года. Мне не противно ее взять в руки, хоть она и рассыпается. Но мне не хочется для ребенка «Царевны лягушки», которая смешная. Потому что ничего смешного вот я лично в этой истории не нахожу. И былинах там о трех богатырях, даже адаптированных для детей, тоже ничего смешного я не вижу. Почему мы все превращаем в смешное?
Я не знаю, вот сейчас вот эти мультфильмы, которые вышли, да, про Добрыню Никитича, для взрослых, но тем не менее я полагаю, что там огромная детская аудитория. Ну, пожалуйста, но взрослые тоже как бы смеются и над физическими недостатками героев. Я не знаю, может быть, это какая-то психологическая неверная установка. В общем, наверное, это неправильно, потому что действительно царевна лягушка, она должна быть красавицей, и она должна быть правильной, с правильными пропорциями, не мультяшными. Наверное, да. Тут ведь какой путь у издателей? Либо воспроизводить старые иллюстрации, либо создавать новые. Наверное, не все художники современные, книжные, умеют создавать такого качества продукт, как это вот было тогда, когда и ГОСТы, кстати, какие существовали для детской литературы. Ну, тут, наверное, такая цепочка, которая и экономику сюда, конечно же, втягивает. Замкнутый круг. Такая книга будет, конечно, дороже стоить и меньше покупаться.
Но дело, к счастью, не только в иллюстрациях. Михаил Яснов.
Существуют сами по себе литературные сюжеты, литературные произведения. Сама по себе детская литература, а с ней как раз в последнее время происходят какие-то более положительные сдвиги. Во-первых, появились механизмы по поощрению детских писателей. Появились премии, появились издательства, которые издают книги достаточно большими тиражами. И главное, появились рычаги вот внутри школьной библиотечной жизни. Выступления писателей перед школьниками опять возобновились, причем довольно крепко. Появились, наконец, снова поездки по стране, когда писатели могут добираться до самых дальних уголков и до самых отдаленных читателей.
Старая добрая советская система.
Ну, в какой-то степени она была ведь неплохой. Другое дело, что все хорошее тогда делалось вопреки советской системе. Значит, сегодня тоже, если что не так, будет делаться вопреки той системе, которая будет складываться. Только и всего. Но какие-то положительные вещи, конечно, надо подхватывать. Вот у нас разрушена оказалась система распространения книги по стране. И мы сейчас хлебаем это, ну, не доходят книжки там до сибирских городов, каких-то окраинных центров. Или если доходят, то стоит ужасно дорого. Значит, надо там открывать какие-то типографии, какие-то издательства, печатать книги на месте. В общем, здесь есть разные механизмы для того, чтобы детская литература стала снова жить. Детская литература изначально ведь вызвана к жизни тем, что она чему-то должна учить. Другое дело, что литература, в принципе, это не обучающий агрегат. И как уж там получается, так и получается. Но вообще-то детская литература, первый поэтический букварь, обращенный именно к детям, тогда говорили к отрокам, тогда еще не делали отличия между отроком и маленьким ребенком, вышел в 1634 году. Лицевой букварь Бурцева. Значит, 350 лет детской русской поэзии. За эти годы произошло черти знает что. Если в XIX веке детская поэзия, предположим, была отстойником взрослой, то есть туда скатывалось то, что во взрослой поэзии отрабатывалось и уже было не нужно. Детская поэзия воспринималась как вот некая назидательность и ничего больше. То в XX веке ведь произошел совершенно противоположный вариант в советские времена. В детской поэзии позволялось делать гораздо больше, чем во взрослой. Поэтому в детскую поэзию уходили вынужденно или не вынужденно те, кто могли отрабатывать новые приемы, формальные решения, а главное доносить вот то, что было утеряно в годы советской власти. Нравственность, сострадание – это все роилось в детской поэзии. Поэтому на самом деле, когда сейчас смотришь на то, что происходит в принципе в культуре европейских стран и в русской культуре, то очень просто видно, насколько русская детская литература, русская детская поэзия – это феномен культуры XX века.
Много вы переводите, вы бываете за границей, вы, конечно, представляете себе, что такое западноевропейская, скажем, детская литература. Чем-то она похожа на нашу или отличается?
В принципе, детская литература любой страны похожа на детскую литературу другой страны по одной простой причине. Ребенок везде одинаковый. Психология ребенка, в принципе, везде одинакова. Другое дело, что существуют разные реалии. Существует отличие в ментальности, в реалиях жизни и быта, в том, что школы в разных странах совершенно разные, приемы преподавания совершенно разные. И, конечно, это накладывает отпечаток на конкретную детскую литературу той или иной страны. Но, в принципе, сюжеты, какие-то общие приемы, а главное, психологические отношения, они мало чем разнятся.
По-моему, одно из важнейших качеств, которые чтение воспитывает в ребенке, это способность к сопереживанию, способность обливаться слезами над вымыслом, сочувствовать героям. И вот, опять же, об иллюстрации. Когда она плохая, неуместно дурашливая, она эту способность, наоборот, убивает. Так думает и Наталья Соколовская.
Конечно, пафос снижается, и главное, что мы на дальнейшую эту жизнь очень низкую планку заряжаем, как бы такую. Вместо того, чтобы высоко ее ставить и потом дальше подтягиваться, сразу ставим низко, просто, легко. То есть, ну, в общем, это, конечно, такой фастфуд, удобный всем.
На Западе дети тоже предпочитают мультики книгам.
Читают меньше везде. И, конечно, мультики смотрят. Так у устроена нынешняя жизнь. Но раньше не было компьютера, был телевизор, не было телевизора, было что-то другое. Конечно, теряются какие-то вещи. Вот мы все время грустим о том, что вот у нас сейчас нет традиционного семейного чтения, когда вся семья собиралась за столом и читала вслух книги. Ну, конечно, хочется, чтобы это было, чтобы это возобновилось, по крайней мере. Но компьютер сам по себе и телевизор сам по себе, и какие-то другие видео и аудио предметы нашего быта, они не заменяют книгу. Другое дело, что просто в разных государствах существует разная система пропаганды государственной пошлости. И вот это самое ужасное. Вот до тех пор, пока наше государство будет пропагандировать пошлость, у нас будет плохо с детскими делами. А как только появятся какие-то интеллигентные вещи, и здесь подтянемся.
В какой-нибудь стране какие-то программы детского чтения вам понравились?
В Скандинавии, в Швеции, в Норвегии, в Финляндии, в Дании замечательные программы детского чтения. Это заключается в том, что государство берет на себя финансирование очень серьезных и проблематичных вещей. И таким образом получается и издание книг серьезное, и работа с книгами серьезная, и дети читают. Это очень важно. На самом деле, наша беда в том, что у нас сейчас нету государственной программы детского чтения. Если бы она появилась в разумных пределах, то вообще многое бы сдвинулось с мертвой точки.
Ваши знакомые дети читают?
Да, читают. Да и вообще, читающий ребенок никуда не делся. И у меня есть своя статистика, и я вижу, что с этим все в порядке.
Говорил детский поэт Михаил Яснов.
Татьяна Вольская о современной детской книге. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу swobodanews.ru. А над этим выпуском работали продюсер Андрей Амочкин и редактор и ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Остается ли нераскрытой тайна взрывов домов в Москве спустя 9 лет после трагедии? Об этом говорим с автором журналистского расследования обстоятельств учений в Рязани Николаем Николаевым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Фанни Мэй и Фредди Мэк так велики и настолько вплетены в нашу финансовую
систему. Принципиальная договоренность с венесуэльским руководством достигнута.
Грузия до сих пор живет в тени своего куда более сильного соседа.
И уничтоженные огнем здания считались важной исторической достопримечательностью Норвегии.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7220, 9465 и 9585. Свободный информационный мир. Радио